действенным. Другое дело, что град снарядов, выворачивая деревянные столбики и тем самым уничтожая изгородь, одновременно взрывал всю почву. В результате наступление пехоты оказывалось весьма затруднительным. Этот способ особенно ярко продемонстрировал свою несостоятельность в грандиозных боях Шампани, когда были разрушены и захвачены укрепления первой линии, и для того, чтобы прорвать немецкий фронт, нужно было только непрерывно продолжать наступление, французская артиллерия неожиданно замолкла. Оказывается, пушечные стволы до такой степени разогрелись от непрерывной стрельбы по колючей проволоке, что продолжение огня оказалось невозможным. В результате весьма перспективное наступление французов было сорвано. В Первую мировую применялись 20, даже 30 рядные проволочные заграждения. При этом немецкие окопы на Восточном фронте были опутаны такой прочной проволокой, что ее часто не брали ножницы русских пехотинцев. Для разрушения немецких заграждений фронтовые умельцы придумали мортирку, которая стреляла якорьком с тросом. Зацепившись за проволоку, можно было из укрытия, не подставляя себя под выстрелы, растаскивать проволочные заграждения. 20 век стал, безусловно, веком колючей проволоки. Она изменила мир. История колючки началась в 1873 году. Фермер Джозеф Глиден из штата Иллинойс стал экспериментировать с короткими проволочными колючками, обернутыми вокруг длинной проволоки. Для ускорения этого процесса он применил старую кофемолку. Чтобы закрепить колючки на своих местах, Глиден использовал вторую проволочную нить, обернутую вокруг первой. Конструкция оказалась настолько удачной, что торговец с кабинными изделиями Элвуд предложил изобретателю деловое партнерство. В 1874 году Глиден получил патент. До окончания этого года компаньоны продали 5 тонн колючки, за весь следующий год 300 тонн. В 1876 году фермер-изобретатель расстался со своей долей в компании, получив в качестве компенсации 60 тысяч долларов и лицензионные отчисления по 50 центов с каждых 100 килограммов проданной в будущем проволоки. Эти деньги сделали его к моменту смерти в 1906 году одним из самых богатых людей в США.
Программа «Великая война».
История Первой мировой в событиях, фактах и лицах. Программу вел Сергей Дусь. До встречи.
Великая война.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 2:00 ночи.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофей. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. «Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментом пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить», — добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Столкновения сторонников и противников бывшего президента Египта Хосни Мубарака прошли в среду вечером в центре Каира. Сторонники бывшего лидера Египта вышли на площадь перед зданием телевидения, чтобы выразить поддержку Мубараку в день его рождения. В это же время на площади Тахрир собралось несколько сотен противников экс-президента, требующих его немедленного суда. Ближе к вечеру агрессивно настроенные демонстранты направились с площади Тахрир к зданию телецентра, где и произошла потасовка. В результате несколько человек получили травмы и были отправлены в больницы. В настоящее время Хосни Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эль-Шейха, куда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционирования финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупок, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Также будут обсуждаться 2 соглашения в рамках миграционной политики. С космодрома Плесецк накануне стартовал «Союз-2». Запуск ракеты-носителя с аппаратом «Меридиан» прошел в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель космических войск подполковник Алексей Золотухин. Отметим, космический аппарат «Меридиан» – спутник двойного назначения. Он используется в военных и гражданских целях. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Глава палаты, третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер палаты, запускают процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса – 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Операторы связи в скором времени смогут блокировать украденные сотовые телефоны. Законопроект, который разрешает им эти действия, поступил в Государственную Думу. Владелец мобильного телефона, как говорится в документе, сможет бесплатно зарегистрировать его у того оператора связи, чьими услугами он пользовался. Очень важно, чтобы он указал так называемый международный идентификатор мобильного оборудования. И тогда, если аппарат украдут или потеряют, по заявлению владельца, операторы связи смогут блокировать такие телефоны. Как результат, считают авторы законопроекта, кражи телефонов в России станут невыгодным делом. Если этот документ будет принят Нижней палатой парламента, он вступит в силу с начала следующего года. Троих задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джибладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще двое наших сограждан, Александр Нацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда уже прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Японские специалисты уже в это воскресенье собираются приступить к монтажу новой установки охлаждения на атомной электростанции «Фукусима-1». Они планируют выкачать горячий воздух из наиболее пострадавшего энергоблока, провести его дезактивацию, а затем закачать холодный, в котором не будет радиоактивных частиц. На чемпионате мира по хоккею определился ближайший соперник сборной России. Это команда Дании, которая в среду переиграла латышей со счетом 3-2. Таким образом, стали известны все противники российской команды по второму этапу чемпионата мира. Помимо датчан, подопечным Вячеслава Быкова предстоит встретиться с финнами и чехами. Матч Россия-Дания состоится 5 мая. Москва простится сегодня с народом-артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Ереване дожди плюс 19, в Новороссийске плюс 16, в Сочи 17 тепла, в Ташкенте дожди и 29 тепла, в Бишкеке плюс 22 и тоже дожди, в Санкт-Петербурге плюс 9 облачно, в Москве утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Вторым финалистом футбольной лиги чемпионов стал Манчестер Юнайтед. В двухматчевом противостоянии английский клуб уверенно обыграл немецкий Шальке с общим счетом 6-1. В ответной встрече на стадионе Олд Траффорд МЮ разгромил Шальке со счетом 4-1. Победу команде Алекса Фергюсона принесли голы Валенсии, Гибсона и дубль Андерсона. Единственный за две игры мяч в составе немецкого клуба забил Хурада. В финале Манчестер сразится с Барселоной. Игра состоится 28 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне. На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился предварительный раунд, и сегодня стартует квалификационный этап. Соперником сборной России в первом поединке второго раунда стала команда Дании. Накануне датчане заняли третье место в квартете D, обыграв по буллитам Латвию 3-2. После матча в интервью нашему специальному корреспонденту в Братиславе Евгении Севастьяновой мнением о сборной России поделился нападающий датской команды Кирилл Старков.
У них тяжелая группа была, как бы немцы не такие уж плохие, как все думают, они 2-0. Ну, уже нет плохих команд, как бы и словены хорошо, и немцы, и мы, как бы все могут всех обыграть. Ну, конечно, русские не фавориты, чтобы выиграть. У них команда намного лучше нашей. Но мы побьемся, дадим шанс поиграть в хороший хоккей. Нам можно расслабиться и поиграть чуть-чуть открытый хоккей. Конечно, будем играть от обороны, потому что мы не можем играть, атаковать русских, потому что они нас на контре совсем забьют. Так что нам надо спокойно играть. Но у нас, как говорить по-русски, прессинг ушел, как бы свободно играем. Меня всегда Россия, я всегда болею за Россию, когда они играют за мира. Я не смотрел пока еще игры. Я вот вчера по телевизору чуть посмотрел со словаками. Вроде бы хорошо играли. Ну и словаки хорошо играли. Ну, команда хорошая, как всегда. Как всегда фавориты, всегда лучшая команда. Но по индивидуалистам опять они нас на голову выше. Но завтра выиграет команда и посмотрим, какая команда лучше будет.
Также на втором групповом этапе российские хоккеисты сыграют 8 мая с Чехией, а 9 мая с Финляндией. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко заявил, что переговоры по поводу места проведения товарищеского матча сборной России 7 июня еще ведутся, и соперник по этой встрече окончательно не определен. Ранее наставник национальной команды Дик Адвокат заявил, что контрольный поединок наши футболисты сыграют в Зальцбурге, а соперником, скорее всего, будет команда Камеруна. ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 7-го тура премьер-лиги. Армейцы обязаны выплатить 240 тысяч рублей за бросание на поле пиротехнических изделий и скандирование болельщиками ненормативной лексики. «Спартаковцы» за подобные нарушения оштрафованы на 220 тысяч. Также по итогам заседания КДК бразильский защитник Кубани Зилау дисквалифицирован на 4 игры за оскорбление арбитра. На этом о спорте пока все.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
О самых значимых событиях дня вы узнаете из материалов наших обозревателей в ближайшие 20 минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Очередной эмиссар Аль-Каиды уничтожен на Северном Кавказе. Ради свободного неба над Ливией НАТО уничтожает даже танки. Единая Европа вспомнит о границах в случае наплыва беженцев. Против палестинского примирения выступают только израильтяне. Создатель сайта WikiLeaks назвал место убежища террористов, диктаторов и бывших олигархов.
Сегодня в мире.
Эмиссар Аль-Каиды на Северном Кавказе уничтожен в Чечне. С момента ликвидации его предшественника на этой террористической должности не прошло и месяца. И это лишний раз подтверждает выводы экспертов о живучести организации, созданной Усамой Бен Ладеном. Сам он отошел от непосредственного руководства за несколько лет до своего конца в Пакистане. Но дело международного террориста номер один пустило метастазы во многих странах. Уничтоженный в Чечне эмиссар Аль-Каиды – 34-летний гражданин Турции Абдулла Курт, который пробрался на Северный Кавказ из Панкистского ущелья Грузии еще в 1991 году. Все это время он сеял смерть в разных арабских группировках боевиков. Одна за другой они были ликвидированы российскими спецслужбами. По их данным, турецкий подданный принимал непосредственное участие в планировании и организации диверсий терактов в убийствах мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. После ликвидации его начальника с середины апреля этого года Абдулла Курт стал главным координатором Аль-Каиды на Северном Кавказе. Он, в частности, занимался контролем и распределением финансовых потоков из-за рубежа. На примере северокавказской ячейки этой организации можно судить о ее живучести. Напомню, Соединенные Штаты после ликвидации Усамы Бен Ладена поставили глобальную задачу – уничтожить всю Аль-Каиду. Сделать это, судя по всему, будет сложнее, нежели устранить физически главаря террористов. Кстати, после успеха американского спецназа в Пакистане, буквально каждый день приносит неожиданные подробности этой операции. В среду стало известно, что в момент, когда спецназовцы обнаружили террориста номер один, Бен Ладен им ничем не угрожал. Зачем тогда американцам потребовалось убивать его, является лишь одним из многих вопросов, которые возникли сразу после операции и продолжают возникать по мере появления на свет ее новых деталей. К примеру, эксперт «Голоса России» из Института стран СНГ Андрей Грозин уверен, ликвидация Бен Ладена является лишь частью большой политической игры, которую США пытаются вести в странах Ближнего Востока и соседних регионах. Тему продолжит Анна Форостенко.
Операция по уничтожению Усамы Бен Ладена вызывает все больше вопросов. Одних волнует роль в этой операции Пакистана, другие интересуются деталями самой акции, третьи пытаются просчитать, как будет развиваться ситуация в будущем. Одним из ключевых остается вопрос, что на самом деле стоит за событиями в пакистанском Абботабаде. Несомненно, операция была для США делом престижа. Вспоминать, что именно американцы помогли встать на ноги будущему террористу номер один, сегодня в Вашингтоне не принято. А вот рассуждение о том, что еще в 1996 году Билл Клинтон подписал секретный приказ, который разрешал ЦРУ использовать все методы борьбы против Бен Ладена, не давали военным покоя. Ну а политика, как всегда, тесно связана с экономикой, отметил в интервью «Голосу России» Андрей Грозин.
Для Белого дома соображения идеологии, соображения престижа, они, конечно, в данной ситуации первичные, но они всегда действуют, исходя из соображений, попытки играть на разных полях. И экономика здесь не менее важна, чем те же соображения престижа. И соображения переизбрания действующего американского президента на будущих выборах.
Не меньше вопросов вызывают другие задачи, которые ставил перед собой Белый дом, идя на ликвидацию лидера Аль-Каиды. Одна из них – перекрыть финансирование террористов, которым и занимался Бен Ладен. Но здесь необходимо внести уточнение, говорят эксперты. Бен Ладен времен войны против советских частей в Афганистане и взрывов у американских посольств в Танзании и Кении в конце прошлого века сильно отличается от Бен Ладена последних лет, отмечает Андрей Грозин.
На поступление финансовых инъекций так называемому мировому террористическому интернационалу устранение Бен Ладена абсолютно вообще никак не повлияет. Он ведь во многом являлся в течение последних 3-4 лет уже сугубо виртуальной фигурой. То есть он был знаменем, он был человеком, который где-то сидел в подвале, но по большому счету именно на финансовые потоки никакого влияния не оказывал.
Скорее всего, у американцев был какой-то собственный расчет, который пока не ясен до конца, продолжает эксперт.
Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему его уничтожили вот сейчас, а не, допустим, через полгода, поближе к выборам 2012 года, или раньше, например. Достаточно странная, непродуманная, на мой взгляд, ситуация. Ну, может быть, у американцев есть на этот счет какие-то свои специальные расчеты.
Одним из возможных ответов на этот вопрос может стать предположение о том, что за экономическим интересом к ближневосточной нефти у Вашингтона есть огромное политическое желание взять под свой контроль весь регион, уверен Андрей Грозин.
Для мировых потребителей сырья сейчас важна уже не столько нефть, сколько контроль над пространствами. Та же Ливийская война ведется за новое переформатирование этого североафриканского пространства. Между Тунисом и Египтом находится вот эта вот непонятная Джамахирия, и с ней надо что-то делать. Дуга нестабильности от Марокко до Синьцзяна, она сейчас постепенно активизируется, и очевидно, что и Бен Ладен, и Афганистан, и Ливия, и Катар, и в перспективе Иран, и наши центральноазиатские партнеры и союзники по ОДКБ и по Евразес. Все это составные части этой дуги, и ее просто пытаются сейчас раскачать. То есть начинается апробация самых разнообразных сценариев по раскачиванию нестабильности на континенте.
Последствия подобной политики в будущем предсказать сложно. Сегодня все чаще раздаются голоса о том, что Бен Ладена нужно было предать суду и только после расследования вынести ему приговор, как, например, это было с Саддамом Хусейном. Однако по каким-то причинам США выбрали сценарий быстрого уничтожения. По-видимому, есть какие-то обстоятельства, которые заставили американцев торопиться. Теперь миру остается набраться терпения и подождать, пока эти причины выплывут наружу.
Москва предупредила Евросоюз о необходимости получить в Совете Безопасности ООН отдельную резолюцию на проведение гуманитарной операции в Ливии, тем более с участием военного контингента, необходимого по замыслу для безопасности конвоев. На это указал в среду заместитель главы российского МИДа Александр Грушко. О том, когда Евросоюз собирается начать гуманитарную операцию в Ливии, Брюссель пока ничего конкретного не сообщает. Тем временем, силы НАТО продолжают удерживать воздушное пространство над Ливией свободным от самолетов армии Муаммара Каддафи. Правда, для этого натовцы уничтожают, похоже, все подряд. И ракетные установки, и танки, и бронетранспортеры. В перечень целей для авиации НАТО уже попал и дворец Каддафи. Самому же лидеру еще существующей Джамахирии могут грозить проблемы не только на родине, но и за ее пределами. Международный уголовный суд готов заочно предъявить обвинения и выдать ордера на арест высших руководителей Ливии. Это известие вновь дало экспертам повод говорить о целенаправленной охоте за полковником Каддафи, которую ведут спецслужбы стран коалиции. Слово Роману Мамонову. Западные страны, возможно, сами того не желая, создают Муаммару Каддафи образ гонимого и неугодного политика. Еще два месяца назад политические эксперты в Европе, США, ведущих арабских странах, однозначно осуждали действия Каддафи против собственного народа. Теперь же число ястребов заметно поубавилось. Лига арабских государств и Африканский союз пытаются найти дипломатический вариант разрешения ситуации, чтобы не допустить развития конфликта по сценариям Ирака, Афганистана или Югославии. С последней сравнений все больше. Внутренние противоречия, конфликт национальной группы, конечно, лидер-деспот. И в нужный момент, замечает политолог Рустем Вахитов, в Ливии появляются США с союзниками и наводят мир и порядок.
Это последние шаги одной и той же экспансии, которая в результате должна закончиться по замыслу ее архитекторов установлением Пакс Американо. То есть мирового господства Америки, ну, безусловно, не в виде какой-то открыто существующей американской империи, а в виде контроля над формально независимыми марионеточными государствами. Строго говоря, возмущение с поведением Каддафи и его тирании, оно, конечно же, наигранное, потому что еще совсем недавно мы видели, как руководители стран Евросоюза и США вполне нормально поддерживали отношения с Каддафи.
Проводит эксперт аналогии и с Саддамом Хусейном. Его тоже обвиняли в преступлениях против человечности, самолеты бомбили его дворцы и убежища, а западные военные выслеживали его несколько недель, чтобы потом не самим, а руками иракцев противников Хусейна избавиться от него. Тиран пал, но стало ли от этого лучше Ираку? В случае ликвидации Каддафи, уверен политолог Рустем Вахитов, Ливию может ожидать такая же политическая неразбериха, как в Ираке и Афганистане, а в худшем случае территориальный распад.
Каддафи – это настолько харизматическая личность, что фактически сейчас заменить его в Ливии нечем. Если удастся действительно ликвидировать самого Каддафи, то вполне возможно, что силы сопротивления, ну, имеется в виду сопротивление как бы, западной агрессии, очень будет подорвано. Ливию достаточно легко расколоть, и, видимо, Запад, наверное, пойдет именно на это. То есть, если не удастся сломить сопротивление Каддафи, то ему будет предоставлена просто какая-то часть этой страны, не менее интересная для Запада, в смысле отсутствия в ней ресурсов, а на остальной территории будет становиться проамериканской.
Представители западной коалиции НАТО не устают утверждать, что Каддафи не является целью ракетных атак, но с завидной регулярностью бомбят резиденцию полковника. В результате последнего такого налета на прошлой неделе погибли один из сыновей Каддафи и трое его внуков. Эксперты уже говорят, что полковника просто вынуждают под страхом смерти уйти добровольно. Впрочем, многие сомневаются, что после свержения власти Каддафи в Ливии начнется эпоха мира и процветания. Объединенная Европа готова опустить пограничные барьеры перед угрозой наплыва беженцев прежде всего из Северной Африки. Печальный пример Италии, которая фактически в одиночку противостояла нашествию нелегалов, подтолкнул Еврокомиссию к принятию решительных мер, вплоть до временного отказа от шенгенских соглашений. О том, как Евросоюз модернизирует свое безвизовое пространство в случае острого миграционного кризиса, расскажет Елизавета Исакова.
Страны Евросоюза смогут временно восстанавливать пропускной режим на своих границах в случае утраты контроля над миграционной ситуацией одним из государств сообщества, чьи границы являются внешними границами Евросоюза. Приграничный контроль появится также при возникновении экстремального миграционного давления. Как ожидается, уже 12 мая эта инициатива будет рассмотрена в Брюсселе Советом Евросоюза на уровне министров внутренних дел, а затем в рамках дискуссии по вопросам миграции Совета Европы 24 июня. Еврокомиссар по вопросам иммиграции Сесилия Мальстрём поспешила заверить, речь не идет о приостановлении действия Шенгенского соглашения, а лишь об уточнении отдельных его параметров. Свобода передвижения людей по Европе – глобальное достижение, которое должно быть не пересмотрено, а лишь усилено, заявил еврокомиссар. Предложения Еврокомиссии, даже в случае, если они будут приняты, никак не отразятся на диалоге Москвы и Брюсселя о взаимной отмене виз, заявил «Голосу России» директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владимир Воронков.
Уже такой факт в истории Шенгена был. Шенген сам допускает восстановление временного визового режима. Так, в 2006 году, когда были известны события в пригородах Парижа, жгли автомобили и были беспорядки массовые, Бельгия ввела визовой режим временно на границе с Францией. И этот факт просуществовал какое-то время, и потом визовой режим был полностью отменен. Я не думаю, что здесь нам надо руководствоваться какой-то сенсационностью. Смерти Шенгена не будет.
Тем не менее, нельзя не учитывать и тот факт, что предложение Еврокомиссии, если и не приведет к уничтожению одного из основных институтов свободы ЕС, свободы передвижения, то как минимум пошатнет другой столб единой Европы, неукоснимое соблюдение прав человека. Спустя почти 20 лет после заключения Маастрихтского договора предпосылки к этому все чаще можно наблюдать в политике Евросоюза. Так, начиная с 2011 года, ряд ведущих государств Европы официально заявили о провале так называемой политики мультикультурализма. Против засилия мусульман особо рьяно выступил президент Франции Николя Саркози. Он же стал инициатором депортации из страны цыган в прошлом году. О запрете на строительство мечети выступил на референдуме и Швейцария. Это свидетельство того, что общий климат изменился. В Европу пришла волна национализма, говорит Массимо Мерлино, соавтор доклада «Гонка против солидарности», подготовленного для Центра европейских политических исследований. Кстати, эксперты полагают, что если Париж добьется закрытия границ с Италией из-за североафриканских беженцев, к аналогичным мерам может прибегнуть и Австрия. В этой стране в последнее время ультраправые настроения вновь стали чрезвычайно популярными. И список таких европейских государств год от года расширяется.
Весельем и ликованием встретила молодежь в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан подписание в Каире соглашения о примирении двух ведущих палестинских движений – Фатх и Хамас. Документ призван положить конец 4-летней вражде и расколу в автономии. В надежде на это на церемонию в египетскую столицу приехали руководители Лиги арабских государств, глава европейской дипломатии, генсек организации «Исламская конференция», спецпосланник Пан Ги Муна. Прибыли и главные действующие лица – руководитель Фатх, он же глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, и лидер Хамас Халед Машааль. Первый, после подписания примирительного соглашения, объявил о том, что палестинцы навсегда перевернули черную страницу раскола и обратился к Израилю с призывом выбирать между миром и поселениями, которые он строит на палестинских землях. Второй пообещал, что движение Хамас пожертвует всем ради межпалестинского примирения и впредь будет вести борьбу только с Израилем. Именно поэтому израильские власти уже предложили Евросоюзу призвать палестинцев соблюдать все требования, выдвинутые Ближневосточным квартетом. Обращение именно к Брюсселю не случайно. Именно Евросоюз является крупнейшим источником финансирования палестинской автономии. Поэтому в Израиле настаивают на том, чтобы руководители ЕС дали четкий сигнал. Несоблюдение палестинцами условий квартета приведет к санкциям, прежде всего финансовым. Как ни странно может показаться на первый взгляд, но еврейскому государству нет никакого резона в примирении двух ведущих политических сил автономии. Почему израильские власти против заявленного в Каире формирования переходного кабинета министров взамен двух правительств в Газе и Рамалле, в интервью «Голосу России» пояснил израильский политолог Алекс Коган.
На это смотрит Израиль очень отрицательно. Получается абсолютно абсурдная ситуация. Если раньше еще было, с кем можно вести переговоры, и в Израиле очень многие противники переговоров высказывались по поводу того, что Фатах не отражает позицию всей палестинской улицы, то теперь переговоры вести вообще действительно не с ним, потому что Фатах сливается с Хамасом, хартия которого заявляет в том, что государство Израиль должно прекратить свое существование. Сложилась абсурдная ситуация, то есть о которой всегда говорили израильские правые, теперь уже говорят все, у нас просто нету партнера для переговоров.
Впрочем, столь категоричную оценку Каирского соглашения в Израиле разделяют далеко не все. Вот что заявил в интервью «Голосу России» сотрудник Министерства абсорбции Израиля, политолог Зеев Ханин.
Израильские левые считают, что нужно создать при любых условиях палестинское государство, и Хамас, который войдет в палестинское правительство, при этом сохраняя свою позицию полного непризнания права Израиля на существование. С точки зрения израильских левых, войдя в правительство, Хамас постепенно начнет процесс своей нормализации, и в конечном итоге все это устроится. Такая точка зрения имеет очень мало шансов на реализацию, ее поддерживают менее 10% израильского населения.
Израильский МИД, кстати, рекомендовал властям страны конструктивный подход к межпалестинскому примирению. Такая позиция, по мнению дипломатов, усилит противоречие между палестинцами по поводу нежелания Хамас признать государство Израиль и тем самым позволит быстрее преодолеть данную проблему. Без примирения Фатх и Хамас сдвинуть с мертвой точки палестино-израильское урегулирование было бы просто невозможно, уверен наш эксперт Владимир Морозов.
Может быть, у израильтян действительно в интересах был межпалестинский раскол, потому что таким образом процесс урегулирования, а еще больше создания палестинского государства, отодвигался на неопределенный срок. Теперь же сделан первый шаг на пути объединения палестинцев, и вопрос о создании независимого государства достаточно близко, и остров стал на повестке дня международного сообщества. Соответственно, израильтяне теперь просчитывают, когда же палестинцы поднимут этот вопрос.
По мнению экспертов, это произойдет, скорее всего, уже нынешней осенью. А пока премьер Израиля Бениамин Нетаньяху назвал подписание Каирского соглашения большим шагом назад в мирном процессе. Хотя на фоне безрезультатных усилий в этом процессе Вашингтона, внутрипалестинское примирение вполне может стать отправной точкой в качественно новом подходе, например, к строительству еврейских поселений или к проблеме палестинских беженцев на Ближнем Востоке. Ну а тем временем Фатх снова вернулся в Газу. Под таким лозунгом в среду вечером в столице сектора прошла массовая акция в поддержку Каирского примирения. До этого в Газе запрещалось появляться на улицах даже с призывами преодолеть раскол между двумя политическими силами автономии.
Сегодня в мире.
В своем очередном разоблачении создатель скандально известного сайта WikiLeaks назвал место прибежища террористов, диктаторов и беглых олигархов. Месть стране, которая не предоставила убежище ему самому, Джулиан Ассанж вылил в интервью телеканалу Russia Today. Впрочем, в нем от всемирного разоблачителя досталось многим, например, владельцам социальных и поисковых сетей. За что, пояснит Дмитрий Андреев.
Если у вас есть страничка на Фейсбуке, почта на Google или вы пользуетесь поиском на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта WikiLeaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов.
Facebook in particular is the most appalling spying machine that has ever been invented.
Социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo, у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation, а против корпорации Apple уже начали несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке с владельцами айфонов. И если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколь-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек. Среди них есть и политики, и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось от Ассанжа не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь же под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов.
Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда.
Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании, а этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма в Великобритании. Все едут сюда, и мы защищаем вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли поддерживают активистов, борющихся за свободу слова, вроде меня, которые приезжают в Великобританию, и в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи? Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание СМИ к персоне создателя WikiLeaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию. Высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Барак Обама не хочет превращать фотографии убитого Бен Ладена в трофеи. Стало известно решение американского президента не обнародовать снимки. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Мы обсуждали это внутри администрации, абсолютно уверены в том, что это был именно Бен Ладен. Провели анализ ДНК, не было никаких сомнений. Нам было важно удостовериться в том, что очень четкие фотографии застреленного в голову не станут импульсом к новому насилию или инструментам пропаганды. Мы не думаем, что публикация самих снимков может что-то изменить, добавил представитель Белого дома. Тем не менее, на данный момент американские власти не представили общественности ни одного вещественного доказательства ликвидации террориста номер один. Президиум правительства России на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть 9 соглашений в рамках формирования единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Планируется обсудить соглашение о единых принципах валютной политики, функционировании финансовых рынков, о единых правилах конкуренции, госзакупках, о единых правилах при формировании тарифов на электроэнергию, транспортировку газа, о единых рынках нефти и нефтепродуктов. Перемены могут произойти в ближайшее время в Совете Федерации. Председатель Палаты третье лицо в государстве Сергей Миронов может оставить свой пост. Члены фракции «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга, а именно эту структуру в Совете Федерации представляет спикер Палаты, запускает процедуру его отзыва. Там уже назначили дату рассмотрения этого вопроса 18 мая. Сам Сергей Миронов получил официальное уведомление и готов приехать на заседание, чтобы выслушать претензии политических оппонентов. Троих задержанных в Минске российских правозащитников выпустили из милиции. Здание УВД Первомайского района покинули Юрий Джебладзе, Любовь Захарова и Ирина Пайкачева. Еще двое наших сограждан, Александр Мнацаканян и Виктория Громова, пока остаются в управлении. Туда же прибыл российский консул. Ранее, напомним, СМИ сообщили о том, что офис правозащитной организации «Весна» в Минске заблокировали сотрудники милиции. Они прибыли туда после сообщения о проносе в здание подозрительных коробок. Москва простится сегодня с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида пройдет в Московском академическом театре имени Маяковского, где Александр Сергеевич проработал более полувека.
Голос России. РУВР.ру. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Наступает 9 мая. Мы считаем каждый год, сколько осталось в живых, уже даже не солдат, а очевидцев тех страшных событий, думая, что только они могут рассказать о войне. А ведь война была у каждого. У их детей, которые остались сиротами, у их внуков, у их правнуков. У каждого была своя личная война, даже если он не воевал. Моя война началась для меня в детстве. Тогда, когда моя бабушка, Евгения Дмитриевна Базылюк, рассказала мне о ней в первый раз. Немецкая оккупация застала ее в Витебске, в легендарном красивом городе, где было 100 церквей. Бабушка была акушеркой, давала жизнь сотням и сотням рождающихся младенцев. Дедушка, школьный учитель физики, наоборот, отдал свою жизнь за спасение чужого ребенка. Погиб за 2 года до войны в 1939 году, спасая из-под трамвая мальчика, который играл в мяч. Мяч покатился по трамвай. Ребенок бросился за ним, дедушка сумел вытолкнуть мальчика из-под колес. С тех пор бабушка воспитывала моего будущего папу одна, а потом началась война. Никто не думал, что мир так быстро изменится. Изменится звуковая партитура улиц, дворовые шумы, звуки человеческой речи. Это произошло буквально в считанные дни, когда металлический голос Левитана передал по радио сообщение о войне, все изменилось. Многим казалось, что это начало конца. В трудовой книжке моей бабушки осталась надпись «8 июля 1941 года освобождена в связи с эвакуацией от работы медсестрой-акушеркой». Война началась 22 июня, а уже через 2 с небольшим недели немцы подходили к Витебску. Роддом эвакуировали. Бабушку, простую медсестру с ребенком, не взяли. Влезли бы сами врачи. Вообще, в городе, как и во всей стране, во все времена воцарился закон джунглей. Были, конечно, примеры поразительной человеческой взаимовыручки, но в массе своей испуганные люди ведут себя жестоко. Выжить бы самим. Больше всего запомнился неожиданный голод. В городе еще наша власть, а нет уже 3 самых главных вещей – соли, керосина и спичек. Потом, когда городские власти покинули город, и люди стали сами охотиться за пропитанием, выяснилось, что городские склады просто ломились от соли. Она лежала рассыпанная буквально по улице. «Бери, не хочу», когда растаскивать стали амбары, где она хранилась. Для меня так и осталось загадкой, почему власти не хотели раздать это народу. Не было приказа. Все как всегда. Эвакуировались поспешно. В Смоленске остался целиком архив КГБ, который попал в руки немцев, а затем свой черед через Берлин в руки американцев. Через этот архив на Западе стал известен механизм репрессий. А потом в Витебск вошли немцы. Брошенная своим бывшим начальством, эвакуировавшимся в Ташкент, одинокая женщина с ребенком устроилась работать в русскую больницу. Мне было 5 лет, когда бабушка уже не могла много работать, она устало присаживалась на кровать и начинала рассказывать. Рассказывала, как во время революции обезумевшая взрослая толпа в каком-то приграничном, на окраине Российской империи, азиатском городе гналась за нею, 4-летним ребенком. Да, за детьми охотились, чтобы съесть. Это было в 17-м году. Потом 30-е годы, юность, взросление, жизнь в деревне. Потом жизнь на окраине города. Радио на улице, на деревянном столбе, вода в колодце, керосин. На самом деле в деревнях и в губернских городах жизнь мало в чем изменилась по сравнению с началом века. Война не изменила этот уклад. Каждое воскресенье моя бабушка оставляла своего 3-летнего сына под присмотром соседей и шла за 25 километров пешком в деревню Островно в поисках пропитания. 6-7 часов дороги пешком, ослабленной от голода женщине. В деревне жили родственники ее мужа. Там можно было выменять одежду хоть на какую-то еду. По крайней мере, молоко и хлеб. За счастье почиталось, когда деревенские родственники давали масло. Но это было очень редко. Повторю, жизнь в условиях выживания не располагает к душевной щедрости. Тем более уникальны проявления этой самой щедрости. Люди, наверное, боялись, что одинокая вдова с сыном попросит родственников взять их к себе. Лишние рты во время войны ни к чему. Все, что удалось добыть, Евгения Дмитриевна отдавала сыну. Я никогда не понимал, почему угасающие от голода люди иногда начинают пухнуть. Это происходило не со всеми. Тело вдруг начинало удерживать всю воду, что была в организме, и человек становился похож на водянистую щепку со вспухшим животом. Страшно. Обычно после этого тихо угасали. Когда моя бабушка увидела, что начала пухнуть, она не испугалась. Инстинкты затихли. Остался только один страх за сына. В таких ситуациях всегда что-то меняется в мире. Бог слышит всех. Однажды жизнь бабушки изменилась. В семье, где не было мужчин, а таких семей становилось все меньше и меньше, оккупационные власти подселили 2 офицеров вермахта. Оба были школьными учителями, насильно забритыми в армию. Один – бывший учитель физики. Мой папа больше всего запомнил его очки. Другой – преподаватель языка и литературы. Они оба отвечали за строительство. Короче, были офицерами немецкого стройбата. Однажды я спросил папу, что во время войны для него было самым страшным. Он ответил – удары. Удары бомб, выстрелы. Но самое страшное, что невозможно вынести, это удары приклада о косяк входной двери. В реестре угрожающих жизни ударов эти звуки стояли на самом первом месте. Это не выдумка маленького мальчика. Однажды в дом Евгении Дмитриевны постучали. Били прикладами в косяк двери. Били местные полицаи. Они ворвались в дом, потребовали открыть подпол, достать всю провизию. Какая там провизия? Картофельные очистки да мерзлая картошка. Кстати, первые немецкие слова, которые выучил мой папа, были «яйка, яйка, млека, млека». Это как какая-то страшная поговорка. Так повторяли немцы, когда врывались в дома и требовали провизию. Когда она начинала звучать, становилось страшно, непредсказуемо. Но всегда оставалась надежда, что опасность минует. Особенно в первый год оккупации, когда немецкие войска не зверствовали против мирного населения. Но самым страшным было всегда, когда врывались полицаи. От этих пощады ждать было нечего. Забирали все. Могли и пристрелить. Я уже сказал, что тогда в подполье у бабушки хранился остаток картофельных очистков. Повторяю, очистков. А самым вкусным блюдом для моего папы была еда, то, что мы называем сейчас клёцками. Только это никакие не клёцки, которые мы сейчас готовим. Это просто горсть с опилками муки, без всяких яиц, которая сыпалась в кипящую воду.
Туда потом добавлялась крапива, растущая во дворе, и эта похлебка варилась. Вот вам рецепт приготовления клёцек по-военному. Офицеров звали Ганс и Карл. Как звали мордатых полицаев, не знаю. Однажды они ворвались, дуло винтовок наставили на бабушку, тогда одинокую молодую женщину с 3-летним ребенком, не зная, что она им говорила, как пробовала увещевать. Но тут из своей комнаты вышел Карл. В тот день у него не было службы. Полицаи направили на него дуло винтовок и тут же опустили. Карл не был фашистом и не был зверем. Он был антифашистом. Дома, в Киле, его ждал такой же мальчик, как маленький Толя, и жена. У него было сердце. Сердце, которое било 70 ударов в минуту. В тот момент оно, наверное, выбивало 120. Он расстегнул кобуру и достал свой пистолет. Мародеры в военной форме убрались из дома моментально. Так немецкий офицер из строительных частей несколько раз спасал маленького белорусского мальчика и его маму. Люди есть везде. И воспоминание об этом дает надежду, что наша цивилизация может возродиться только благодаря милосердию. Мой папа запомнил, как эти офицеры иногда давали ему шоколадку. Карл сажал маленького белокурого мальчика себе на колени, гладил по голове и плакал. Это осталось в памяти ребенка. Однажды Карла и Ганса вызвали по тревоге ночью из дома, и больше они не вернулись. Что с ними сталось, ни моя бабушка, ни мой папа не знали. В марте 44-го года, когда советские войска стояли на подступах к Витебску, все изменилось. Однажды по всему городу вывесили приказ коменданта собраться в такой-то день на рыночной площади. В означенный час полицаи и зондеркоманда стали сгонять всех из своих домов, без различий по национальному признаку. Так бабушка вместе с папой попали в облаву. Всех согнали на территорию 5-го полка, зону, которая была огорожена колючей проволокой и забором. На трибуну поднялся офицер в сопровождении переводчика. Перепуганным людям сообщили, что их отправляют в Германию, в лагеря. Сами немцы не называли их концентрационными. Термин был просто – на работу. Поднялся крик. Люди стали разбегаться. Началась давка, паника. Моя бабушка чуть не потеряла моего папу. Я никогда не знал, как реагируют люди, сбившиеся в толпу, когда им говорят, что сейчас их повезут куда-то убивать. Отдельные люди пытаются бежать, но что самое ужасное, в массе своей люди цепенеют. Единицы могут это сбросить с себя. Кто-то пытался прорваться, убежать с огороженной территории. Большинство оцепенело. Ноги ослабли, и люди опустились на землю. Самые непокорные оказались молодые матери. Спасаться их гнал инстинкт. Их страшные крики давили на психику. Матери вставали на цыпочки, громко выкрикивая имена своих детей, и замирали, ожидая ответа. Но чаще всего тонкие детские голоса, зовущие на помощь, тонули в общем гомоне. Одна спятившая от ужаса женщина громко и бесконечно пела «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» и плевалась в сторону фашистов. Ее вытащили из людской массы и расстреляли. Другая девушка, которая сидела рядом с моей бабушкой и папой, села на землю. У нее отказали ноги. Тут прозвучала команда «Строиться!». Все стали подниматься, а эта несчастная не могла. По ней стрельнул охранник, не целясь. Пуля просвистела рядом с ухом моего папы. 4 сантиметра. И ни его, ни меня могло бы не быть. Потом всех загнали в товарные вагоны и повезли. Привезли быстро. По-моему, понадобилось всего 5 дней пути. В памяти моего папы осталось неправильное название того места, куда их привезли. Австрийский концлагерь под деревней Апетлен, в 30 или 40 километрах от Вены, в системе концентрационных лагерей Маутхаузен. Женщин и детей до 12 лет отфильтровали и отправили на сельхозработы. Так маленький Толя и его мама оказались в трудовом лагере. Каждое утро женщин угоняли на работу, в поля. В лагере остались только дети. Двери бараков не запирались. Дети выбегали на воздух. В памяти моего отца, а что такое память 4-летнего ребенка? Это самая точная фотография. Так вот, в памяти его осталось ощущение пустоты, лагерной пустоты, когда его маму угоняли с другими женщинами на работу. Иногда дети выходили из бараков. Робко. На вышках стояли охранники. Дети разбредались. Я не знаю, когда произошла та первая встреча. Отец запомнил, как однажды, когда он стоял под огромным небом, и, казалось, вокруг не было никого, за его спиной вдруг послышалось чьё-то дыхание. Дыхание было сиплым, тяжелым. Маленький мальчик оглянулся, и первое, что увидел, огромный синий язык. А потом лязгнули зубы. Охранники лагерей Маутхаузен не отличались изощренностью в выборе способов охраны. Как только белорусских женщин выгоняли в поле, в лагерь спускали с цепей огромных бельгийских овчарок. Они бегали по загону вокруг бараков. Нет, мой отец не рассказывал, что кого-то загрызли. Детская память это не запечатлела. Но страх от их появления в детском сознании был огромный. Самое главное было успеть убежать. Причем вбежать в барак было мало. Огромные овчарки могли настигнуть и там. Надо было успеть забраться на верхние нары, туда, куда собаки не могли допрыгнуть. Развлечение детей. Да, было и такое. В концентрационном лагере. В трудовом лагере. Потому что это дети. Мой отец вспоминал, как он мог часами простаивать, не поверите, у выгребной ямы, наблюдая, как заключенные женщины чистят ее. Вонь стояла жуткая, но в слаженных действиях женщин была какая-то загадка. Они куда-то залезали, что-то доставали, чистили. Бабушка, когда это замечала, задавала сыну трепку. Приходилось сразу отмывать одежду его, запах стоял крепкий, прилипчивый. Кстати, по поводу одежды. Полосатых роб, как в фильме про Штирлица, заключенные трудовых лагерей не носили. Только то, в чем приехали. Черные пиджаки, полотняные длинные юбки. Это тоже деталь на память. И не по причине гуманности немецкого командования, а по причине экономии. Зачем узницам трудовых лагерей, по сути своим рабам, шить специальную одежду? Все равно они никуда не убегут. Назначение их понятно. Рабски работать. Зачем же тратить на них сукно? Одна из лагерных овчарок выделялась своими острыми клыками. Ее звали Матильда. То ли заключенные дали ей это имя, то ли сами охранники, не знаю. Матильда славилась своими острыми зубами. Она была выше 3-летнего белорусского мальчика. Однажды мой папа не смог убежать. Споткнулся в 3 шагах от дверей барака и упал. Сначала он услышал тяжелое дыхание, потом острые зубы сомкнулись на его рубашке, разжались, а дальше ничего не последовало. Только тяжелое дыхание. А потом что-то мокрое коснулось уха мальчика. Его лизнули. И Матильда отошла. Через 2 дня давали гнилую брюкву. Толик ее съесть не мог, спрятал в рукав. Днем, когда маму угнали на работу, он вышел во двор. Матильду он узнал сразу. Она остановилась в 3 шагах от мальчика и зарычала. Мальчик остался стоять на месте. Матильда тоже замерла. И вдруг Толя бросил в нее этим куском брюквы. Овчарка лязгнула зубами и проглотила то, что поймала, а затем выразительно посмотрела на мальчика. Теперь Толик не бегал от Матильды. Видя, что она не нападает на ребенка, и другие овчарки перестали это делать. За другими детьми, правда, они бегали, могли и цапнуть, но Матильда вела себя по-другому. Иногда она садилась напротив ребенка и начинала его разглядывать. Что ее интересовало в этом маленьком мальчике? Его взгляд, поведение или что-то другое не мог бы сказать ни один самый тонкий знаток человеческих душ. Но то, что это было чисто человеческий интерес, это было несомненно. Самое интересное, что в такие минуты ни одна из собак не подбегала к моему отцу. Матильду боялись все, не только дети, но и другие собаки. И не потому, что она была самой сильной и свирепой. В ней чувствовалась другая сила. Даже охранники, которые сажали овчарок на цепь, держались с Матильдой настороженно и подчеркнуто уважительно. Она могла загрызть даже взрослого. Но маленький мальчик ее чем-то тронул. Была ли это тайная власть или что-то другое, я не знаю. Действовали ли здесь законы физиологии, не уверен. Конечно же, Толя что-то давал Матильде, но это был не хлеб. Это была привязанность другого рода. Рефлексы Павлова, как мне кажется, здесь были ни при чем. Кстати, откровенного голода в трудовых лагерях не допускали, иначе женщины не смогли бы работать. Соображение чисто утилитарное. Но, повторяю, в отношениях с Матильдой Павловские рефлексы не работали. Может быть, Матильда усмотрела в Толе совсем иную пищу, ради которой готова была пожертвовать всеми своими животными инстинктами. И это лишний раз доказывало то, что встреча этих двух существ в самом страшном из миров была не случайной. И не случайные стечения обстоятельств были тому причиной. Во всяком случае, даже когда Матильда была голодной и легко могла бы перегрызть горло любому из заключенных, с Толиком она вела себя осторожно, как будто он был ее хозяином. Может быть, Бог действительно слышит голоса невинных, осужденных на смерть, и дарует в мире насилия примеры поразительного милосердия. Интересная деталь, если так можно выразиться, о состоянии, которое пролегает между жизнью и смертью. Именно Матильда дала маленькому мальчику ощущение надежды. Матильда чувствовала необычную участь, ей уготованную. И когда три раза в год по праздникам заключенных женщин с детьми отпускали из лагеря побираться в окрестных селениях, собака провожала мальчика до калитки. Она шла рядом, незаинтересованно, словно совершенно случайно оказалась при нем. Но все ее инстинкты были нацелены на одно. Как чувствует себя мальчик? Не обидит ли его кто-нибудь? Кстати, когда женщин с малолетними детьми отпускали побираться, маленького Толю больше всего поражали гражданские люди. Не то, какие они были, а то, во что они были одеты. Большинство австрияков ходило в светлом. Для мальчика из Советской Белоруссии, в которой по причине бедности основной формой одежды являлась наименее маркая черная, вид людей в светлых одеждах с аккуратными воротничками производил впечатление чего-то кукольного. Однажды утром, выйдя из барака, Толя обомлел. Вся земля была усеяна фольгой, ровно нарезанными металлическими лентами длиной 10 на 2 сантиметра. Станиолевые ленты, скрученные спиралью, как новогодние конфеты, толстым слоем покрывали землю, крыши лагеря, словно неумелые приготовления взрослых к Новому году. Американцы сбрасывали эту станиоль со своих самолетов. Перед налетом американских бомбардировщиков фольга, упавшая на локаторы, выводила их из строя. Весь экран локатора начинал светиться белыми точками, и определить местонахождение американского самолета было уже невозможно. Не знаю, что делала тогда Матильда. Иногда на поводке в сопровождении охранника она входила в барак и все осматривала, обнюхивала. У нар с Толиком она делала стойку. О том, что наши войска на подходе, в лагере стали говорить где-то в начале мая. Пошли тревожные слухи, что в соседнем лагере отменили работы в рабочий день. А потом приехала зондеркоманда и всех прямо в лагере расстреляла. Заключенные Опетлена стали с ужасом ждать известия об отмене работ. Однажды вечером все небо озарилось отсветом пламени. Кто-то из заключенных сказал, что это горит Вена, занятая нашими войсками. Это было апокалиптическое зрелище. Когда на следующий день распространился слух, что завтра работы не будет, люди впали в оцепенение. Судьба представлялась им решенной. Женщины всю ночь не спали, в разных углах барака слышалось шушуканье. Все ждали, что будет. А утром, когда раздался сигнал побудки, вбежал сын коменданта лагеря, он тоже был охранником в этом лагере, и стал спешно собирать женщин на работу. Обычно их водили в сопровождении. Но в этот раз все тот же сын коменданта просто сдал старшее название места, куда они должны были пойти, и там оставаться весь день. Приказ был странный. Забрать с собой детей. Страх охватил всех женщин. Но детей взяли. Кто-то успел шепнуть, что там их всех расстреляют. До поля шли как в полусне, а там никого не обнаружили. Кто-то принялся механически роптать, кто-то принялся работать. Но вскоре и это дело развалилось, так как из надсмотрщиков никого не было. А солнце поднималось все выше и выше. Потом оно перевалило зенит и стало садиться, а на поле по-прежнему ничего не менялось. Женщины дождались наступления сумерек. И только тогда старшая по колонне предложила идти обратно в лагерь. Ночное небо по-прежнему светилось заревом горящей Вены. Женщины встали и пошли. Когда они подходили к лагерю, охрана впустила их внутрь. Все тут же улеглись спать, а утром не последовало сигнала побудки. Ошарашенные женщины будили детей, выскакивали из бараков. Лагерь был по-странному пуст. Никого. Ворота были заперты, но охранников на вышках не было, не было и собак, не было Матильды. Через какое-то время по лагерю распространилась ужасная новость, что вчера днем в лагерь приезжала зондеркоманда, но никого из заключенных не нашла. Они подождали. Комендант лагеря сказал, что, наверное, все женщины разбежались, и зондеркоманда вернулась ни с чем. Только тогда, наверное, наши женщины поняли, что опасность их миновала. Пока соображали, что да как, вдали послышался гул, и через какое-то время перед воротами появились наши танки с красными звездами. Женщины закричали, заголосили, танки смяли ворота, и один за другим вошли на территорию лагеря. Вслед за ними вошли красноармейцы. Наступили 3 коротких дня ликования. Кто говорил по-русски, был другом, кто по-немецки – врагом. Советские солдаты схватили управляющего лагеря, того самого, который спас женщин с детьми от верной гибели, и повели на расстрел. Увидев его со связанными руками, избитого, русские женщины заголосили, окружили конвой, бросились к советским офицерам и рассказали, что этот человек спас им жизнь. Его отпустили. Только наши женщины способны на такую широту и благородство души. Если бы можно было передать словами восторг и упоения, которые охватили всех выживших за колючей проволокой. Момент, когда красноармейцы снесли танком ворота концлагеря. Толпа женщин и детей выплеснулась за пределы лагеря в поле. Откуда ни возьмись, солдаты притащили старенькое пианино, может быть, из дома начальника лагеря, поставили прямо в поле, под открытым небом, люди замерли, на пианино смотрели, как на чудо. Моя бабушка подошла к нему, открыла крышку, одна из немногих она умела играть, дотронулась до клавиш и заиграла вальс. Она играла под бездонным небом, а вокруг нее, как в сомнамбулическом сне, ухватившись друг за друга, крепко обнявшись, танцевали солдаты и женщины в черных одеждах. Они танцевали и плакали. Круг танцующих все ширился и ширился. Он расходился от пианино волнами, как круги, которые расходятся вокруг камешка, брошенного в озеро. Уже за 10 метров от пианино звук газ, растворенный в воздухе. А сотни и сотни людей продолжали танцевать, слушая невидимую музыку, что звучало в их сердцах. Странные и великие пары танцевали под открытым небом на Тепленском поле. Измощенные женщины в черных одеждах и грязные оборванные солдаты. Они танцевали, а